Домино. История одного черно-бурого лиса.
Часть первая. Золотое детство.
Солнце село за Голдерские горы, и мягкие сумерки, которые так любят все животные, разлились над морем холмов и равнин. Закат пылал, а маленькие долины были наполнены кротким сиянием, лишенным теней. Высоко на холме, невдалеке от реки Шабан, зеленел сосновый лесок. Посреди этого леса на полянке жила семья лисиц. Вход в нору скрывался на опушке. В этот час все семейство вышло на воздух порезвиться и наслаждалось вечерней прохладой.
Мать следила за игрой детей. Пушистые малыши возились с беззаботностью только что начавших жить существ, для которых высшей силой является мать. Эта сила всяких услугам, а следовательно весь мир для них – друг. Лисята играли и боролись, с буйным весельем гонялись за мухами и жучками, смело принюхивались к толстым шмелям и бешено носились, стараясь поймать кончик материнского хвоста. Малыши играли во имя игры и рады были всякому предлогу, чтобы поднять новую кутерьму.
В этот вечер игрушкой лисят было засохшее утиное крыло. Десятки раз оно переходило от одного к другому, но вот его, наконец, схватил самый бойкий лисенок с черной полосой поперек мордочки. Не уступая никому, он стал носиться по кругу со своей добычей, пока остальным не надоела бесполезная погоня. Тогда он выпустил крыло, но тотчас же вцепился в хвост матери и теребил его до тех пор, пока она внезапным прыжком не вырвала своего хвоста, опрокинув на спину маленького забияку.
Во время этой суматохи на полянке появился старый лис. Увидев его, мать вздрогнула. Лисята испугались. Но знакомый облик тотчас же успокоил всех. Это был отец. Он нес пищу, и потому все жадно повернули в его сторону глаза и носы. Отец опустил на землю свою ношу, только что задушенную выхухоль, и мать побежала за ней. Она швырнула зверька детям, и они забрались на выхухоль, рыча и страшно тараща глазенки. Среди ферм одной только Новой Англии живет не менее 1000 пар лисиц. Каждая пара ежегодно приносит потомство, и потому весьма вероятно, что такие сцены, как только что описанная, происходят перед каждой лисьей норой в каждый погожий весенний день. Следовательно, не менее чем 100 000 раз в год эти сцены повторяются у нас под самым носом, а между тем все это происходит в такой тайне, и до того осторожны родители зверят, что, быть может, лишь одному из 100 000 людей посчастливится наблюдать подобную семейную сцену.
В городе Голдере таким счастливцем одним на 100 000 оказался Абнер Джукс. Это был долговязый, белобрысый, веснушчатый мальчишка, который лазил по деревьям за вороньими гнездами вместо того, чтобы пасти коров. Он наблюдал за игрой лисят не просто как всякий мальчишка, а с трепетом будущего естествоиспытателя. Он тотчас заметил лисенка с черной маской на морде, как бы одетого в домино, и радостно улыбался его шуткам. Мальчику и в голову не приходило мешать забавам малышей, но, тем не менее, он оказался невольным виновником неожиданного перерыва в игре, а также и всех бедствий, обрушившихся на лисье семейство впоследствии. Абнер охотился на лисиц только зимой. Он гордился своей охотничьей собакой, которая обещала стать, как он говорил, самым лучшим псом во всем штате. Правда, пока это был еще не пес, а только щенок, но щенок с большими лапами и широкой грудью. Голос у него был сильный, звучный, и, судя по угрюмому дикому нраву, щенок обещал вырасти призлющим зверем. Обычно Абнер запирал его дома, но на этот раз щенок как-то вырвался на волю и, конечно, тотчас же пустился искать своего хозяина. Его-то приближение и встревожило отца лисят.
Веселый пир малышей был в самом разгаре, как вдруг издали донесся низкий лай отца, сигнал приближающейся опасности. Лисица-мать загнала детенышей в нору и, убедившись, что все семеро ее дорогих малюток находятся в безопасности, сейчас же побежала навстречу врагу. Она нарочно избрала такой путь, чтобы непременно попасться на глаза собаке, если та приближается к норе, и действительно вскоре услыхала металлический лай, который заставил биться сильнее даже закаленное сердце ее супруга. Но теперь она не думала о себе. Она увлекла за собою неуклюжего пса, затем, очутившись на безопасном расстоянии от норы, очень просто отделалась от него, сдвоив свой след, и вернулась в нору. Там было все благополучно. Только черномордый лисенок, обыкновенно встречавший ее у входа, на этот раз забился в самую глубь норы и уткнул нос в песок. Минут пять назад он выглянул было из норы, но услышал жуткий пронзительный собачий лай, и дрожь пробежала у него по всему хребту до самого кончика пушистого хвоста. Малыш поспешно забрался в самый дальний угол и лежал там, скорчившись, еще долго после того, как всякая опасность миновала. До сих пор он жил в мире любви. Теперь в этот мир вторгся страх.
Среди охотников очень распространено мнение, будто лиса не трогает птичника, расположенного ближе всех к ее норе. Она старается не навлечь на себя гнев ближайшего соседа и поэтому предпочитает ходить за добычей на более отдаленные фермы. Быть может, по этой причине на птичьем дворе Джукса все было нормально, а у Бентона то и дело пропадали куры. Старик Бентон вообще не отличался долготерпением, а когда исчезло более четверти его прекрасных кур, он окончательно взбесился. В следующее воскресенье сыновья Бентона Си и Бет, проходя по вершине холма, услышали лай джуксовой собаки, напавшей на след лисы. Мальчишки не особенно дружили с собакой и потому не стали вмешиваться в это дело. Они остановились и, наблюдая сверху за погоней в долине, видели, как ловко лиса провела собаку, когда ей надоело убегать. Но не успели они тронуться с места, как лиса появилась опять, и на этот раз с белой, как снег, курицей в зубах. Бентон очень гордился своими породистыми белыми курами, и не было сомнения, что лиса несет именно его курицу. Мальчики без труда проследили похитительницу до самого входа в нору. Полчаса спустя они уже стояли среди белоснежных перьев породистой курицы. Мальчишки попробовали было просунуть в нору длинный шест, но он застрял в изгибе хода.
Старые лисы в это время метались поблизости в лесу. Испуганные, они убежали от норы, но нора, ведь в ней остались лисята, тянула их к себе. Они пытались подойти к норе, но каждый раз, услышав людские голоса, отбегали и прятались в кустах. Сыновья Бентона все-таки решили прийти еще раз на другой день и выкопать лисят. Но лисица-мать уже встревожилась. Ее дом стал теперь опасным. Она тотчас же начала рыть нору и на рассвете приступила к переноске своего семейства. В старой норе первым встретил лисицу тот лисенок, который был самым бойким и самым сильным – Домино. И его первого перенесла она в новое безопасное убежище. Затем она взяла самую здоровую из его сестер, а в третий раз – маленького крепыша-брата. Отец тем временем сторожил на соседних холмах. Стало рассветать. Мать пустилась в путь с третьим лисенком, как вдруг отец подал сигнал тревоги.
Мальчики Бентона явились заступом и киркой, чтобы раскопать лисью нору, но в трех шагах от входа они наткнулись на большой камень. Пока они рассуждали, как им быть, из каменоломни в горах донесся гул взрыва, и план действий был готов. Один из мальчиков сходил в каменоломню и вскоре вернулся с динамитным патроном. Они заложили патрон в трещину камня. Через минуту... страшный взрыв потряс склон холма. Когда улеглось облако пыли, оказалось, что взрыв засыпал вход в нору грудой камней. Лисята, без сомнения, были раздавлены или задохлись. Взрыв превратил жилище в могилу, и мальчики ушли. Если бы они вернулись сюда ночью, они увидели бы, как лисы, отец и мать, разрывали лапами землю и напрасно грызли осколки гранита, стараясь попасть в родную нору. На следующую ночь лисы приходили снова. На третью ночь явилась только одна мать, а затем и она оставила безнадежные попытки.
Новый лисий дом находился на расстоянии мили от прежнего и уже не на холме, а внизу у реки, где она покидает холм и растекается по лугам. Тут, в широкой лощине, окруженной скалами, где густо переплетались корни осенних берез, лисы устроили новое жилище. Вход в него охраняли два больших камня. Рядом сосна вечно шумит и вздыхает, осина все время дрожит и трепещет, а мимо со звонкой песней катит свои волны река Шубан. У входа в нору начинались густые заросли трав, тянувшиеся до заросшей осокой тихой речной заводи. Этот зеленый скат служил местом игр для трех малышей. И здесь все лето можно было десятки раз наблюдать прежнюю сцену возвращения домой охотника отца с добычей. Лисята росли быстро. Но быстрее всех рос тот, у которого с каждым днем все темнее становилась маска на мордочке.
Родители принялись обучать их правилам охоты. Лисята почти уже не сосали мать и ели то же, что и взрослые. И вот теперь... отец и мать устраивали так, чтобы детям приходилось добывать пищу как бы самостоятельно. Они уже не приносили добычу к самой норе, а оставляли ее в лесу все дальше и дальше, по мере того, как лисята становились сильнее. Заслышав призыв матери, дети бросались в лес, и там начиналась серьезная игра, от результатов которой зависел обед. Надо было видеть, как они носились в чаще кустарника, как рыскали и мчались во весь опор по следу отца или матери прямо к запрятанной пище. Так они приучались к настоящей охоте. Темномордый лисенок был самый сметливый, самый сильный и самый ловкий. Он умел лучше всех находить пищу и потому питался лучше всех. Он рос быстрее других лисят, и разница между ними становилась заметнее с каждым днем. Но у него было и еще одно отличие. Его детская темно-серая шубка стала темнеть. У брата и сестры начала пробиваться рыжая и желтая шерсть, свойственная их породе. А у него шерсть день ото дня чернела, а на морде и на лапах сделалась совсем черной.
Был уже конец июля. Старые лисы не только без устали добывали детям пищу с соседних ферм, но и заботливо оберегали их от всякой опасности. Звонкий лай черной собаки часто раздавался вблизи их лощины, и всегда, услышав его, маленький домино дрожал. Однажды все три лисенка сновали по лужайке в поисках только что принесенной отцом добычи. Вдруг, откуда ни возьмись, на них ринулась черная собака. В ужасе от ее громового рычания лисята бросились в разные стороны, но младший братишка не успел увернуться. Страшные челюсти схватили его.
Беда никогда не приходит одна. На рассвете следующего дня лис-отец бежал домой с только что пойманной уткой, как вдруг собачий лай заставил его свернуть в сторону с привычного и хорошо знакомого пути. Он очутился на дорожке, обнесенной высокой изгородью с обеих сторон. Но он не мог перебраться через изгородь, не выпустив изо рта утки. Лис побежал вдоль изгороди, но собака уже нагоняла его. Тогда он юркнул в первый попавшийся проход. Увы, несчастный попал во двор, где жила другая собака. И тут ему пришел конец.
Семья его об этом не узнала. Отец не вернулся домой, не принес добычи. Мать и двое лисят остались голодными. Голод – вот, пожалуй, и все, что они ощущали в этот день. Лисица-мать отважно приняла на себя все тяготы. Впрочем, дети уже начали ходить вместе с нею далеко на охоту и сами добывали себе пищу. В сентябре дочь была уже с мать ростом, а темношерстный сын значительно перерос ее и стал гораздо сильнее матери. Теперь между сестрой и братом и между матерью и сыном отношения изменились. Обе лисицы начали сторониться этого высокого красавца лиса и, наконец, стали просто избегать его. Мать с дочерью еще продолжали жить вместе, но какой-то тонкий инстинкт уже разрушал семейные узы. А вскоре быстроногий домино, научившись заботиться о себе, покинул ложбинку в осиннике и начал жизнь лиса-одиночки.
С этих пор домино вступил в широкий мир, полный житейских бурь, лежавший за пределами родного уголка. Как-то после ухода из родительской норы ему пришлось спасаться от преследования, которое показало ему, что иной раз сметливость спасает лучше, чем самые быстрые ноги. Кроме того, он сделал открытие, что в минуту опасности у него есть верный друг, которого он и раньше видел каждый день, но с которым познакомился только теперь. Однажды за домино погнались две собаки, и, спасаясь от них, долго бегая по скалам, он изрезал в кровь свои лапы. День был сухой и знойный. Сделав отчаянные усилия, домино немного опередил своих преследователей и помчался к реке, чтобы охладить свои разгоряченные, усталые ноги. Спустившись к реке, он побрел по мелкой воде против течения, наслаждаясь прохладой. Он прошел по воде уже с четверть мили, как вдруг снова услышал приближающийся лай и увидел собак, добежавших до реки по его следу. Молодой лис спрятался в кустах на островке и из своего безопасного убежища с удовольствием наблюдал, как собаки у воды потеряли след и носились взад и вперед по берегу, стараясь отыскать его снова. И, наконец, не найдя ничего, совершенно сбитые с толку, повернули домой. Быть может, лис не понимал отчетливо, что вода скрыла следы, но у него все же создалось представление, что река Хорошее место, где можно ускользнуть от неминуемой опасности. Кроме того, Домино узнал, что когда в других местах охота плоха, у реки всегда найдется что-нибудь съестное. Было ли то выброшенная на берег рыба, или дохлые птицы, или хоть лягушка, все же можно было утолить голод. И у него составилось твердое убеждение, что вообще река – прекрасное место, полезное в трудные минуты жизни. Река стала его другом.
Но за это время наш молодой зверь очень изменился, и постоянно угрожавшая его жизни опасность удесятерилась. И вот когда прошла осень, и в Голдере наступили морозные ночи, темнеющая зимняя шуба Домино с каждым днем становилась все пышнее и гуще. Хвост пушистее, а темная полоса поперек морды все чернее, резко выделяясь, подобно маске, среди обрамляющей ее серебристой шерсти. Тот, кто видел черномазого лисенка в июле, ни за что не узнал бы его теперь, в ноябре, в полном блеске благородного зимнего наряда. Домино превратился в великолепного черно-бурого лиса.
Собаке Джукса Черной Гекле уже не раз удавалось гнаться за Домино по пятам. Так, по крайней мере, рассказывал сам Джукс, хотя соседи его смеялись над подобными баснями и утверждали, что голдерская чернобурая лисица просто издевалась над глупым псом и, заставив его бежать, сломя голову, всегда оставляла в дураках с помощью какой-нибудь из своих бесчисленных уловок. У Геклы был примечательный голос, громкий, низкий и такой звучный, что в тихие ночи он был слышен за несколько миль. Лай этот казался механическим, потому что собака неизменно лаяла при каждом скачке, даже когда возвращалась домой по собственному следу. Сыновья Джукса воображали, что Гекла – чудесная, образованная охотничья собака. Но соседи говорили, что это просто помесь лисьего капкана и паровой сирены, да и к тому же еще угрюмая и дикая скотина. Впервые я услышал лай Геклы, когда она была заперта на ферме. Этот низкий, жуткий металлический голос потом целый день отдавался у меня в ушах. И вот однажды осенью, на закате солнца, когда я бродил по лесу у подножья Голдерских холмов, мой слух поразил тот же самый металлический лай, доносившийся издали. Я тотчас же узнал его и догадался, что Гекла идет по чьему-то следу. Я прислушался и вскоре понял, в чем дело. Вспорхнул легкий шелест листьев, и через несколько мгновений я увидел роскошное животное, черную, как уголь, лисицу. Приложив к губам руку, я втянул в себя воздух.
Лисица на минуту задержалась, став передними лапами на поваленное дерево, чтобы оглянуться в сторону врага. Потом лисица быстро стала ползти в сторону заманчивого звука. Через секунду она остановилась в грациозной позе, с настороженными ушами, несколько загнутым кверху хвостом и приподнятой передней лапой. О, что это был за мех! Стояла ранняя зима, и на фоне черного блестящего меха резко выделялась белая, как снег, грудь и светлый кончик хвоста. Желтые глаза лисы горели, как огоньки, а серебристые кончики волос окружали, как сиянием, ее голову и шею. Кажется, никогда в жизни вы не видали такого прелестного создания.
Но я выдал себя неосторожным движением, и лисица мгновенно скрылась. Минут 10 спустя передо мной появилось другое животное.
мерно лая через каждые несколько футов, продираясь сквозь кустарник, ломая на пути все, что не гнулось, неуклюжие, тяжелые, с налитыми кровью глазами, не обращая ни на что внимания, кроме следа на земле, с мрачным упорством двигаясь вперед, показалась Гекла. Знаменитая Гекла, которая собиралась помериться с самым быстроногим красавцем из обитателей Голдерских холмов. Невольно становилось страшно при виде того, как этот громадный грузный зверь обнюхивал землю и безошибочно находил каждый поворот лисьего следа. Было как-то жутко подумать, что след может точно сказать, куда направилась лисица. А между тем это было так. И Гекла ни разу не сбилась, не заколебалась. Единственной ее мыслью было не терять следа, пока он не приведет к лисице. А что было бы потом, об этом я мог судить по злым, налитым кровью глазам собаки и по ощетинившейся шерсти на хребте. Да, в тот день вид великолепного создания, преследуемого безжалостным Цербером, от которого нельзя уйти, произвел на меня такое же впечатление, как вид ядовитой змеи, душащей прекрасную певчую птичку. Старинная дружба человека с собакой была забыта, и с тех пор мое сердце перешло на сторону черно-бурого лиса.
Дорогие друзья, вы слушали первую часть рассказа канадского писателя Сеттона Томпсона «Домино». Автор инсценировки Николай Александрович, режиссер Нина Бирюлина, звукооператоры Галина Зуткина и Ирина Воронова, музыкальный редактор Татьяна Плисова, шумовое оформление Натальи Зачесовой, редактор Галина Лихтиевская.
Сегодня продолжается история одного черно-бурого лиса Домино.
Часть вторая. Вдвоем.
Когда снежный месяц пошел на ущерб, Домино, достигший полного расцвета своих сил, одетый в роскошный мех, начал страдать от одиночества. Временами безотчетное стремление к общению с кем-нибудь заставляло его долго просиживать на пригорке вблизи какой-нибудь фермы, прислушиваясь к лаю собак, если это не было особенно опасно. Иногда он останавливался на вершине освещенного луной холма и испускал протяжный, тоскливый плач. Домино печально завывал, не надеясь, что кто-нибудь отзовется.
На языке людей голодный месяц называется февраль. Зима стала понемногу сдавать. Подул мягкий влажный юго-восточный ветер, тот самый, который несет с собою таинственное веяние весны. Однажды, испуская свой призыв, Домино уловил вдали тень, промелькнувшую по белому покрову полей. Пока он следил за ней, насторожив уши, другая тень быстро пронеслась по снегу, но уже ближе, и домино пустился вслед за нею. Через несколько мгновений он уже напал на след второй тени, и сразу же чутье безошибочно подсказало ему, что это след рыжего лиса, который живет на шабане. У рыжего издавна были тут права охоты, и потому домино спокойно побежал дальше. Но когда он напал на другой след, оставленный первой тенью, кровь его тотчас же вскипела жаждой битвы. Это был след чужой лисы, зашедшей в его места, и он помчался в погоню. Однако по мере того, как он бежал, принюхиваясь к следу, гнев его пропадал, уступая место иному чувству. Он еще раз принюхался к следу и со всех ног бросился по нему вдогонку. Нос его, этот чудесный, непостижимый вожатый, уже шептал: «Скорей!» С удвоенным пылом понесся домино вперед и вдруг еще раз напал на след рыжего. Всего несколько минут назад домино пересек этот след совершенно равнодушно. Но теперь все изменилось. Опять новое чувство переполнило его. Вся его шерсть от ушей до хвоста ощетинилась. Наконец, пробежав 3-4 поляны, он увидел обеих лисиц. То, что они делали, не походило ни на преследование, ни на драку, и было неясно, в мире они или во вражде. Чужая лиса, небольшая рыжая самочка с пышной белой манишкой, отбегала немного вперед. Рыжий быстро настигал ее, и тогда она оборачивалась и кидалась на него. Он отскакивал, но не огрызался. Так они продолжали бежать, бросаясь из стороны в сторону. При виде этой сцены целая буря страсти и гнева овладела домино. Ему почему-то показалось, что он имеет больше прав на внимание белогрудки. С диким рычанием домино обернулся к рыжему. Тот поднял хвост, выпрямился и, оскалившись, показал два ряда страшных зубов. Несколько секунд они стояли так, один против другого. Воспользовавшись этим, белогрудка опять пустилась бежать. Соперники бросились за ней, и домино первый нагнал беглянку. Она остановилась и огрызнулась, но не очень сердито. Рыжий подошел с другой стороны и увидел, что ему угрожают и домино, и белогрудка. Соперники схватились между собой. Рыжий был опрокинут и лежал, щелкая зубами. Домино стоял над ним, не причиняя ему никакого вреда. Белогрудка побежала снова, а соперники держались теперь по обе стороны ее, рыча друг на друга. По мере того, как они перебегали через поле, белогрудка понемногу удалялась от рыжего и приближалась к черно-бурому лису. А когда все трое опять остановились, то лицом к лицу оказались уже не трое друг против друга, а двое против одного. Высокий черный лис выпрямился во весь свой рост, грозно рыча и оскалив свои блестящие зубы, гордо двинулся на противника, а по пятам за ним шла белогрудка. Рыжий понял, что для него все кончено, повернулся и понуро побежал прочь.
Светлая весна вступила в свои права на Голдерских холмах. Потемнели склоны холмов, вскрылись реки, воздух наполнился хлопаньем крыльев, громкими криками на заре и свистом маленьких жаб в уже оттаивших прудах. В лесу, еще одетом по-зимнему, проглянула сквозь снег грушица и, выпрямив свои блестящие листочки, казалось, говорила: «Вот чего я ждала, вот когда, кстати, мои красные ягодки». Куропатки, белки и сурки лакомились этим угощением вороньего месяца. И у всех, кто любит мир диких животных, невольно являлась отрадная мысль о том, как мудро мать природа поступила, припася к голодному времени такую вкусную пищу. В лесах и на озере уже начиналась пора ухаживаний, которая говорила о близком зарождении новых жизней. Все это находило живейший отклик в сердцах Белогрудки и Домино. Как только по откосам заструились холодные ручейки тающего снега, наша пара отправилась на поиски жилища. Они бегали и искали, искали и бегали повсюду, или, правильнее, искала одна Белогрудка, а Домино лишь покорно следовал за ней. Так они излазили все овраги Голдера. Однако во врагах лежал еще слишком глубокий снег. Вернувшись снова к реке, они, наконец, напали на осиновую рощицу, где протекало детство Домино. Тут поиски его подруги, по-видимому, окончились, так как на этот раз она нашла все, что было ей нужно. Понюхав там и сям, она начала рыть яму в чаще орешника. Земля здесь, под толстым слоем опавших листьев, сохранила свою мягкость. Какое-то необъяснимое чутье подсказало ей, что нужно рыть именно тут. Домино тем временем взобрался на вершину ближайшего холма и сидел там на страже. Проработав около часа, лисица вылезла из ямы, и Домино сменил ее. Так они рыли поочередно несколько дней. И, наконец, нора была готова.
Когда вслед за вороньим месяцем наступил травяной, воздух лесов и полей наполнился ожиданием грядущего плодородия. И с Белогрудкой произошла резкая перемена. Она стала избегать Домино как врага и свирепо рычала на него, когда он пытался следовать за нею в нору. Домино по целым дням не заходил в нору. И вот во время его отсутствия произошло знаменательное событие. На свет появилось 5 лисят. Маленьких, нескладных, безобразных, как сказали бы люди. Но для матери они были самыми прелестными, самыми драгоценными существами в мире. С этой минуты, охваченная материнским чувством, она целиком и безраздельно принадлежала своим детям. Лишь много часов спустя она решилась на минутку оставить их одних, и то затем только, чтобы утолить жажду прохладной водой ближайшего ручейка. Там, на берегу, ждал Домино. Белогрудка слегка повела ушами, но не издала ни звука и вообще ничем не показала, что заметила своего супруга. Он лег ничком на листья, а она вернулась в нору. На следующий день Белогрудка почувствовала голод, но и не подумала выйти за добычей. Пища была у нее припрятана заранее в норе. 2 дня спустя, когда запасы иссякли, она вышла из норы и неподалеку от входа нашла кучку недавно убитых мышей. Быть может, отец принес их для детей. С этих пор Белогрудка ежедневно находила какую-нибудь пищу, оставленную у входа в нору или спрятанную поблизости в траве. 2 недели лисята оставались слепыми, но затем глазки их открылись. Теперь они уже меньше пищали, и мать могла уходить спокойнее. Домино заметил, что теперь она не так гонит его прочь, а еще через несколько дней и ему было дозволено присоединиться к семье. Когда лисятам было уже около месяца, маленькие увольни впервые решились выползти на свет Божий. Они двигались очень медленно и неуклюже, В них не было еще ни ловкости, ни красоты, но была прелесть беспомощных малюток. И всякий, кому случилось бы увидеть молодую семью, тотчас бы заметил чувство, которое эта беспомощность внушала родителям. Им, как и всяким родителям, хотелось все время ласкать и пестовать пушистых крошек, и они были постоянно готовы защищать своих малюток от любых врагов. Лисята с каждым днем крепли и становились все более похожими на лисиц.
Однажды Домино возвращался домой с добычей. Навстречу ему из норы высунулись 5 черных носиков, и 5 пар глазенок, блестящих, как бисер, уставились на него. Вдруг невдалеке раздался громкий собачий лай, и Домино в тревоге вскочил на пень, чтобы лучше прислушаться. Сомнений не было. Это был тот самый жуткий лай, голос его давнишнего врага. Нельзя было подпустить собаку к дорогому гнездышку, и, подавив страх в своем сердце, Домино отважно устремился ему навстречу, между тем, как мать увела малюток в нору. Черная Гекла тотчас же пустилась за Домино, но теперь она тоже была в полном расцвете сил, и уходить от погони стало труднее. На мгновение собака остановилась, почуяв след белогрудки, но Домино смело показался из-за кустов, вызывающе залаял и снова увлек преследователя за собой. Лис и собака были молоды и сильны. Гонка продолжалась целый час, но они даже не начали уставать. Тогда Домино вспомнил об узком кармане на скалистом обрыве, там, где шабан выходит из гор, и помчался туда, увлекая за собой своего неумолимого врага. Неизвестно, было ли это случайностью или обдуманным планом, но только оба неслись прямо к обрыву, все ближе и ближе. Гекла напрягла все свои силы и, тяжело дыша всей грудью, стала нагонять лиса. Так они достигли, наконец, узкой тропинки. Домино замедлил бег, а черная собака, уже видя свою жертву совсем близко, удвоила свои усилия. Казалось, вот-вот она настигнет лиса. Она была уверена в своей победе. Еще один скачок, и усталый лис будет у нее в зубах. Но хитрый зверь вдруг помчался стрелой по узкому карнизу вдоль скалы, и Гекла, широкогрудая, коренастая, бросилась за ним, ударила с боком о скалу и кувырком полетела по каменистой круче. Все вниз, 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 пока, наконец, избитая и окровавленная, не скатилась в ледяную воду реки. А сверху этот полет спокойно наблюдал черный лис. В этом узком месте шабан и летом течет со страшной быстротой, весной же он превращается в клокочущую стремнину. Самая сильная собака устрашилась бы прыжка в такую пучину, и бедная Гекла, жестоко израненная, выбивалась из сил, борясь за свою жизнь. Бурный поток с диким воем нес ее целых 2 мили, подкидывая, перевертывая, швыряя об острые камни и крутя в водоворотах, пока, наконец, с презрением не выбросил несчастное животное на песчаную отмель. Лишь на другой день Гекла кое-как доплелась домой и уже ни в эту весну, ни в это лето не могла снова приняться за охоту.
Опять черных носишек и 5 пар глазенок на невинных мордашках продолжали каждый день спокойно появляться у входа в нору. Их отец оказался хорошим защитником, и осиновая ложбина, где находился их дом, была долиной мира. Лето было в полном разгаре, и месяц рос, сиял во всем блеске. Лисята росли поразительно быстро. Белогрудка и Домино старались теперь приносить домой живую дичь, и родители устраивали для малышей новые приключения. С каждой охотой лисята научались чему-нибудь новому в охотничьем искусстве.
Как-то раз Домино увидел притаившееся в траве довольно крупное животное, светло-рыжее, с белыми пятнами. Домино инстинктивно замер на месте, не спуская глаз с неизвестного создания и готовый отскочить в сторону, если бы оно бросилось на него. Но рыжее с белыми пятнами существо лежало как мертвое, припав головой к земле, и глядело на него большими, круглыми, полными ужаса глазами. Лани. Это был детеныш лани. Очень редкий в долине Шабана, и потому Домино, никогда не встречавший их прежде, не знал, что ему делать. Одно было ясно, что притаившийся детеныш больше боится лис, чем лис его. Когда первый испуг прошел, любопытство взяло верх, и Домино сделал шаг по направлению к лежащему зверю. Тот не двигался и не дышал. Домино сделал еще шаг. Еще, и когда Домино стоял уже перед самым теленком, тот вскочил, наконец, на свои длинные ноги и с жалобным блением неуклюже подпрыгнул по папоротнику. Домино сделал высокий прыжок в ту же сторону и уже ради забавы последовал за ним.
Вдруг послышался топот, и через несколько мгновений примчалась мать лань. Глаза лани горели злым зеленым огнем, и Домино тотчас же понял, что попал в беду. Он пустился прочь, но лань, дико фыркая, погналась за ним, яростно стуча по земле острыми копытами. Быстро догнав Домино, она легнула передней ногой, направив в лиса предательский удар, от которого он едва увернулся. Разъяренная лань неотступно преследовала Домино. Она, видимо, решила во что бы то ни стало разделаться с лисом, который, по ее мнению, намеревался напасть на ее дитя. Она снова пыталась догнать свою жертву в зарослях папоротника и терновника. Кусты мешали лису бежать, но для тяжелой лани они были пустячным препятствием. Так они прыгали уже с полчаса, и было ясно, что, увернувшись 100 раз, Домино на 101-й оплошает. И тогда один удар копытом принесет ему верную смерть. Лань не отставала от него ни на шаг. Они вбежали в лес. Домино едва успел увернуться от удара переднего копыта. К счастью, этот удар пришелся по толстому дереву. Здесь, среди спасительных стволов, Домино мог вздохнуть свободно и посмеяться над разъяренной ланью и ее глупым детенышем. Однако все это послужило ему хорошим уроком. Он уже никогда не забывал, что чужой всегда враг.
Одни люди ставят капканы, чтобы добывать меха, другие, чтобы уничтожить вредных зверей, а иные, сами не зная зачем, расставляют ловушки круглый год. Так поступали и сыновья Бентона. Они не имели понятия о настоящей ловле капканами и всегда делали одну и ту же ошибку. Привязывали приманку не к тому концу спуска. Эта ошибка сразу же выдавала поставленные ими капканы, и всякая лиса, обладавшая хоть крупицей лисьего здравого смысла, относилась к ним с величайшим презрением. Вокруг бентоновских капканов всегда были 3 верных, предостерегающих лис признака – запах железа, запах человеческих рук и запах человеческих ног. Домино знал все капканы, поставленные в горах. Он мог найти их в любое время дня и ночи.
гораздо скорее, чем сами Бентоны. Он наведывался к капканам каждый раз, когда проходил мимо. Осмотрев их на почтительном расстоянии, он делал то, что не хуже человеческих слов выражало бы презрение и насмешку. И вот как раз мальчишка Бет Бентон узнал новый способ ловли капканами. Один старый охотник с севера дал ему какой-то волшебный тошнотворный состав из бобровой струи, анисового семени, глистогонного масла и других пахучих веществ. Он говорил, что нескольких капель этого волшебного зелья достаточно, чтобы привлечь всех лисиц, усыпить в них всякую осторожность и завлечь их в любую западню. Захватив с собой чудесную склянку, молодой Бентон отправился в обход и опрыскал из нее все свои капканы. Бывают запахи, которых человек почти не замечает. Они для него словно тихий, едва слышный голос. А для лисицы эти запахи гремят, как целый оркестр, ибо у лисиц есть чутье. Запах, который противен человеку, может показаться лисице благоуханием роз, сладчайшим фимиамом. Для изощренного чутья домино этот запах не возбуждал никакого отвращения, а напротив, тянул к себе, как огонек привлекает путника, заблудившегося во мраке, или как волшебная музыка могла бы заманить в лес какого-нибудь мечтателя. Выйдя на свою вечернюю охоту, домино тотчас поднял кверху нос, чтобы узнать, откуда доносится этот запах, и пустился бегом по направлению к нему. Вот он, этот запах. Он уже пьянил его, туманил голову, в ушах звенело, по всему телу пробегала сладкая дрожь. Домино с раздутыми ноздрями, полузакрыв глаза, медленно крался все ближе и ближе к источнику этого чудесного запаха и, наконец, подошел вплотную к скрытому капкану. Он знал, что здесь капкан. Он его тотчас заметил, но уже был околдован, уже находился в полной власти чар. И весь извиваясь, он повернул на бок голову и стал тереться своим красивым затылком о землю. Затем повалился на спину и начал кататься, пачкая свою пышную шубу в пыли. Он был в экстазе, как вдруг щелк! И неумолимые железные челюсти схватили его за спину, глубоко зарывшись в драгоценный серебристо-черный мех. Домино очнулся, и все очарование исчезло в одно мгновение. Проснулся инстинкт самосохранения. Он вскочил на ноги и выпрямил свою гибкую спину. Железные челюсти капкана, запутавшиеся в шерсти, соскользнули, и домино был свободен. Если бы он попал в капкан не широкой спиной, а лапой, его участь была бы решена. Но теперь он уже мчался прочь. Бывают неразумные лисы, которые способны несколько раз поддаваться коварному очарованию запаха и играть с верной смертью. Но для домино было достаточно однажды понять скрытый в этом запахе ужас.
Лисы продолжали взимать свою обычную дань с курятника Бентона. Так как мальчики ничего не могли поделать с ними, то, наконец, сам старик рассердился и собственноручно принялся за ловлю. Бентон сразу же внес несколько существенных изменений в расстановку капканов. Прежде всего, старик окурил каждый капкан кедровым дымом, чтобы заглушить запах железа. Затем он изгнал всякие опрыскивания пахучими веществами. «Иной раз, — говорил он, — эта вонь действительно действует хорошо,
но она привлекает только дураков, а умные звери скоро догадаются, в чем дело, и избегают пахучие места. Для всех лисиц всегда было и есть только один испытанный запах. Это запах свежей куриной крови. Старик Бентон перенес капканы подальше от загрязненных, хорошо известных мест и зарыл их в пыли. В пяти шагах от каждого капкана он разбросал куски курицы, после чего замел следы кедровой веткой, и ловушка была готова. Несколько ночей спустя домино проходил мимо. Еще шагов за 200 он почуял запах курятины, но чем ближе он подходил, тем сильнее в нем пробуждалась его обычная осторожность. Он стал медленно подкрадываться, держась против ветра. Не пахло железом, но слышался довольно едкий запах дыма. А единственное животное, которое может дымить, — это человек. Однако возможно, что эти аппетитные куски курятины просто обронены другой лисой. Он заметил, что если подойти к кускам курицы сбоку, то запах дыма не заглушает куриного запаха.
Домино приблизился еще на 3 шага. Остановился, потом повел носом во все стороны, тщательно принюхиваясь. Перед ним была только пища, которую он столько раз ел по ночам, которую он так любил и так часто таскал к себе в нору. Однако временами он все же чувствовал едва заметный запах дыма. Домино был осторожный зверь. Он начал уже медленно пятиться назад, выбирая почву своими стройными лапами и ставя их не на шероховатые места, а лишь на ровную гладкую землю, как вдруг щел! Домино оказался пойманным. И на этот раз уже не за широкую спину, которую капкан не мог удержать, а за ногу. Да, теперь он попался крепко. Сегодня оканчивается история одного черно-бурого лиса Домино.
Третья часть. Испытание и торжество.
Теперь Домино попался крепко. Напрасно он прыгал и напрягался. Напрасно грыз зубами ненавистный капкан. Стальные челюсти не выпускали его лапу. И все усилия освободиться только утомляли его. Прошло 2 часа в безнадежной, изнурительной борьбе. Домино то лежал измученный и задыхающийся, то опять впадал в бессильное бешенство, кусал холодное, неумолимое железо и вырывал молодые кустики, торчавшие кругом. Много раз он бился и напрягался, много раз обессиленный замирал. Он очень страдал. Страх и боль смешались в этом страдании, но временами вспыхивала ярость. Тогда ослабевший он на миг становился сильным и начинал рваться и грызть капкан.
Так прошел день. Так прошла еще одна долгая, томительно долгая ночь. С первыми проблесками рассвета послышались чьи-то шаги. Несчастный, испачканный в пыли лис поднял свою еще недавно такую красивую мордочку и с ужасом увидел своего заклятого врага.
лань с пятнистым детенышем. Домино застыл, как мертвый, надеясь ускользнуть от внимания лани. Но, увы, ее зрение и чутье были слишком остры. Она тотчас заметила лиса. С фырканьем поднялась она на дыбы. Вся шерсть ее ощетинилась. Зеленые огоньки бешенства сверкнули в глазах, и она бросилась на пойманного зверя. Домино увернулся. Он отскочил, насколько позволяла цепь капкана, но дальше бежать не мог. Лань как будто знала это. Теперь враг был в ее власти. Торжествуя легкую победу, она подпрыгнула высоко над головой домино, чтобы обрушиться на него всей своей тяжестью. Он дернулся было в сторону. Спасения не было, и копыто изо всех сил ударило. Но, о счастье, не лиса, а мимо, по пружине страшного капкана. Стальные челюсти широко раскрылись, и домино был свободен.
Собрав остаток сил, он бросился к ближайшей изгороди и юркнул в щель. Лань несколько раз обегала изгородь кругом, но лису, несмотря на всю его слабость и изнеможение, все-таки каждый раз удавалось снова проскальзывать на другую сторону. Наконец, на его счастье, детеныш лани пронзительно закричал, призвал к себе мать, и та оставила преследование. Домино, хромая, поплелся домой.
В это лето домино долго ковылял на трех лапах. Но, тем не менее, он постоянно добывал пищу для своих детей. А мать природа в этом году была особенно щедра. Домино охотился всегда удачно и каждый день приносил живую дичь. Но это была просто какая-нибудь лягушка, из-за которой малышам приходилось проделывать целый ряд головоломных прыжков, прежде чем она давала себя поймать. То жирная полевая мышь и лисята успевали нахватать полные рты песка и травы, прежде чем какому-нибудь счастливцу удавалось, наконец, схватить юркого зверька. Но вот месяц гроз медленно подходил к концу, и лисята уже заметно подросли. Некоторые из них были теперь ростом с мать. И тут начался неизбежный распад семейных уз. Сперва самый большой из братьев, а затем и сестры чаще и чаще охотились самостоятельно и не приходили домой по нескольку дней. Так они все более отвыкали друг от друга, и, наконец, к середине красного месяца жатвы все разбрелись в разные стороны. В норе остались только домино и белогрудка. Осенью лапа домино совсем зажила, и он вновь стал самым быстроногим лисом Голдерских холмов. Зима прошла гораздо благополучнее, чем обыкновенно, так как привычка делать запасы спасла домино и его подругу от голода. Миновала пора любви, и уже близилась весна, когда однажды на пути через горы домой домино пришлось быть свидетелем гнусного злодеяния. Подняв потихоньку голову над одной вершиной холма, домино увидел внизу на огороженной площадке стадо овец, метавшихся как безумные. За овцами гонялась громадная черная собака.
Это был старый враг домино, свирепая Гекла. Две-три овцы уже валялись мертвые, и домино видел, как чудовище уложило еще одну. Собака хватала овец за горло, валила на землю и долго терзала. Из раны била горячая кровь. Не ужас, а любопытство, смешанное с удивлением, приковало домино на месте. Гекла уже гонялась за новой овцой, когда раздался выстрел, и пуля ударилась в скалу над головой злодейки.
Окровавленная собака отлично сообразила, что ее ждет. Она спрыгнула во враг и пустилась со всех ног прочь, никем не замеченная, так что никто не мог пожаловаться на нее хозяину. Домино тоже побежал через поле, но его на беду заметили. Вбежав за ограду, пастух увидел несколько зарезанных овец, но не нашел собачьих следов, потому что метавшееся в панике стадо затоптало их. Все улики против Домино были налицо. Много овец пострадало уже и до того, и пастух, поклявшись жестоко отомстить всем лисицам, задумал против них решительный план. Сначала он находил мало сторонников своего плана, но в марте было зарезано еще несколько молодых ярок. Многие утверждали, что видели крупные следы на месте преступления. Они были убеждены, что злодей – черно-бурый лис.
Все население верховьев Шабана было на ногах. Устраивалась грандиозная облава на лисиц. Люди, у которых пропали овцы, отправлялись на нее, чтобы уничтожить разбойника лиса. Молодежь смотрела на облаву, как на интересный спорт. Всех привлекало еще и то, что наградой за труды была великолепная шкура черно-бурой лисицы.
«Я уж знаю, что сделать с денежками, если они мне достанутся», — говорил один.
«А ведь не дурно было бы за один день охоты заработать денег на выкуп всей моей фермы», — замечал другой.
«Ну уж я обзаведусь парой хороших лошадей за эту черную шкурку», — мечтал третий.
Джуксы не принимали участия в этой затее. У них не пропало ни одной овцы, да кроме того, они были не в ладах с бентонами. Молодой Абнер Джукс вдобавок был занят на другой охоте, и его Гекла, конечно, тоже не разделяла забот врагов своего хозяина.
Американские фермеры, охотясь на лисиц, стараются убить лису, не портя ее шкурку. Поэтому обычно человек 20 берут с собой всего одну свору. Такова была и охотничья компания, выступившая в поход в одно мартовское утро.
Обычно лисы роют каждый год новую нору. Но иногда они возвращаются и в старую, если она оказалась спокойным убежищем, оставившим приятные воспоминания. В осиновой ложбинке еще никто не заметил жилища Домино и Белогрудки благодаря их неустанной осторожности. И потому в марте они снова принялись приводить в порядок свою старую нору и готовить ее для вновь ожидавшегося прибавления семейства. Решив устроить тут свой дом, они старались не привлечь к этому месту внимания врагов. Они приходили и уходили с величайшими предосторожностями и охотились только вдали от дома. Когда началась коварная облава, Белогрудка бродила в верховьях реки. Собаки тотчас напали на ее след, подали голос и пустились вдогонку. Охотники взобрались на самые высокие наблюдательные пункты, чтобы занять позицию, которая наиболее выгодна для обстрела. Заслышав приближающийся собачий лай, Белогрудка тотчас же сообразила, в чем дело, и пустилась вниз по долине Бентонского ручья. Перебегая несколько раз по сваленным стволам то на тот, то на другой берег ручья, с верным расчетом задержать этим собак, она помчалась во всю прыть, чтобы подальше уйти от них. Но на ее несчастье в этот день дул теплый ветер. Снег лежал глубокий и сильно таяло. Ручей превратился в шумящий поток. Снег был рыхлый, и лисица проваливалась на каждом прыжке. Белогрудка бежала все тише, и выигранное ею в начале расстояние стало заметно уменьшаться. Пока она еще не попалась никому из стрелков, но было ясно, что долго ей не выдержать. По мере того, как пригревало солнце, снег делался все мягче, и постепенно хвост ее стал опускаться. Хвост для лисицы поистине может представлять большую опасность, и положение его служит показателем ее силы. Храбрая лиса во время преследования поднимает свой хвост. Когда она падает духом, хвост опускается, причем в сырую снежную погоду он намокает и никнет еще больше. Потом он начинает волочиться по земле и превращается в тяжелый якорь, который лишь ускоряет печальный конец. Поэтому мужественный зверь выживает доле, а слабый духом падает на пути. У белогрудки не было недостатка в храбрости, но снег был очень мокрый и тяжелый, а она, к тому же, через несколько дней ожидала появления новых малюток. Неудивительно, что при таких условиях она, наконец, отчаялась. В это время ей опять пришлось перебираться через разлившийся ручей по тонкому деревцу. Она поскользнулась и упала в воду. Конечно, она скоро выбралась на берег, но теперь вся ее шерсть намокла, и дело было совсем плохо. Добравшись в изнеможении до следующего холма, она, полная отчаяния, громко закричала.
Этот крик был услышан. В ответ раздался уверенный короткий клич, и домино, сильный и отважный, вылетел ей навстречу. Белогрудка не могла рассказать ему о своей беде, да в этом не было и надобности. Он и без того все понял и поступил так, как может поступить лишь самый лучший, благороднейший друг. Он взял всю опасность на себя и пошел по ее следу навстречу гнавшимся за ней собакам. Это не значит, что он решил пожертвовать собой. Нет, он просто чувствовал в себе достаточно сил, чтобы перехватить свору и увлечь ее далеко в сторону. Пока псы будут гоняться за ним, белогрудка спокойно уйдет к себе домой. Домино пробежал навстречу своре около полумили и остановился. Теперь свора была очень близко. В шагах в 300. Она быстро приближалась. И вот уже всего 200 шагов отделяли ее от лиса. А он все еще стоял. Наконец он повернулся и стал уходить обратно, держась пока следа белогрудки. Однако он не спешил. Чего ради? Может быть, для того, чтобы своими глазами убедиться, куда бегут собаки? И вот они увидели друг друга. Собаки залились оглушительным лаем, оставили прежний след и пустились за лисом. Домино сначала уходил медленно, он даже показался им еще раз и окончательно удостоверился, что погоня направилась за ним. Тогда он быстро повел свору далеко в сторону от той дороги, по которой шла домой его подруга. Когда домино перебегал открытое пространство, его заметили в бинокль охотники, и дикая радость обуяла их, когда они увидели, что собаки подняли черно-бурого лиса. Раздался громкий выстрел, и домино почувствовал жгучую боль. Одна дробинка попала ему в бок, причинив неглубокую, но болезненную рану. Черный лис не видел охотников, но теперь он уже знал, с кем имеет дело. Но природный инстинкт подсказал ему пути спасения. Через 3 мили домино круто свернул в поле, потом пробежал 6 миль. Он, одолев порядочный крюк, безбоязненно повернул домой, усталый, с ноющей раной, но по-прежнему неся высоко свой хвост, как подобает победителю. Он пересек всю местность в верховьях Шабана, направился в лес, как вдруг услышал звуки, от которых сердце его тревожно забилось.
Обогнув холм, Домино увидел свору собак, другую, свежую свору, по крайней мере штук 30, с дюжиной следовавших за ними верхом охотников. Дикий лай псов, несомненно, показывал, что они напали на его след и шли за ним. В другое время для Домино, пожалуй, было бы нетрудно уйти от такой своры собак, но теперь силы были неравны. Он был утомлен и голоден. Лапы у него были натружены многочасовой гонкой, а рана горела. Он жаждал отдыха. Никогда еще Домино не проявлял так мало хитрости, убегая от преследователей, как в этот раз. Но никогда он еще не напрягал так все свои силы и не бежал так быстро. Солнце продолжало пригревать и превратило в слякоть весь снег в лесах. Даже на твердом льду выступили лужи, и пышный хвост лиса, знамя его мужества, был теперь забрызган водой и грязью и начал опускаться от собственной тяжести. Домино знал, что и теперь он мог еще до изнеможения, как это бывало прежде, но тем не менее на этот раз он больше всего хотел ночь. Ночь принесет мороз, а мороз принесет твердую кору на снегу. Вот тогда он мог бы быть совершенно спокоен за свою судьбу. Пока, однако, он все еще продолжал нырять между холмами. Его беспримерная быстрота сократилась теперь наполовину. Но и собаки тоже начали выбиваться из сил, утомили и охотников. Только двое из них еще продолжали гнаться за лисом. Хозяин собак и высокий юноша по имени Абнер Джукс. Лишь ему было известно, что лисица, которую он травит, и есть знаменитый голдерский черно-бурый лис. Домино бежал вперед, вперед, но все тише и тише, все более короткими скачками, начиная задыхаться. Так он миновал одну ферму, другую, и вдруг у ворот третий увидел девочку с корзиной.
Неизвестно, что побуждает иногда дикое животное в отчаянии искать защиты у человека. Но голдерский лис кинулся ослабевшей к девочке и прижался к ее ногам. Та схватила его, втащила в дом и захлопнула дверь перед самым носом осатаневшей своры.
Прискакали охотники. Пришел и хозяин фермы.
«Он наш! Он принадлежит нашим собакам! Они загнали его сюда!» — сказал главный охотник. «Он в моем доме, и он мой!» — возразил фермер, совершенно не узнавая черно-бурого лиса в забрызганном, выпачканном красной глиной беглеце. «Да, шкура его, правда, потеряла всякую ценность. Ладно, так и быть, получайте вашего лиса!» — сказал фермер, наконец, охотнику.
Но тут девочка заплакала. «Не отдавай! Не отдавай его! Он мой!» — кричала она. «Он сам прибежал ко мне! Не смейте убивать его!»
Фермер заколебался.
«Мы поступим с ним честно!» — сказал успокоительно охотник. «Мы дадим ему убежать вперед дальше, чем он был, когда мы его нагнали здесь!»
Фермер поспешил уйти, чтобы не видеть происходящего. Он, пожалуй, забыл бы бедного загнанного зверя, искавшего убежище в его доме, но он не в состоянии был забыть детских криков, звеневших у него в ушах.
«Не смейте! Не смейте! Он мой! О, папа! Папа! Они убьют его! Папа! Папочка!»
Но охотники все-таки унесли Домино, отпустили и дали отбежать на законную четверть мили. Это они называли поступить честно, выпустить 30 сильных собак на одну измученную лису. Опять Домино поскакал по рыхлому снегу, и вначале ему удалось уйти далеко вперед, как вдруг со двора одной фермы выскочила все та же ненавистная Гекла и присоединилась к гнавшейся за ним своре. Как мог теперь спастись Домино, когда враги его получили третье свежее подкрепление? Оставалась только одна надежда.
близость ночи, если только она будет морозная.
Но вечером ветер стал еще теплее. Воды Шабана, над которым целый день дул теплый ветер, неслись теперь к западу могучим широким потоком, до краев наполняя долину и с треском увлекая с собой массу разбитого льда. Солнце садилось вдалеке над водной гладью, и этот пылающий закат был великолепен, как блестящий конец благородной жизни. Но ни собаки, ни охотники не остановились, чтобы полюбоваться им. Они спешили догнать несчастную жертву. Далеко впереди всех мчалась Гекла, нежданно-негаданно появившееся чудовище. А перед ней несся черно-бурый лис. Собрав последние силы, Домино бежал по берегу могучего Шабана. На короткое время ему удалось вернуть свою прежнюю быстроту, и он был бы спасен, если бы не эта проклятая громадная собака, далеко опередившая всех псов. Домино узнал страшный металлический голос собаки. Теперь Домино был отрезан от скалы и принужден бежать обратно по берегу реки вдоль шумно несшейся воды. Всякая надежда пропала. Но Домино все-таки продолжал бежать, и его фигурка, слабо мечущаяся из стороны в сторону, по-прежнему чернела впереди. Он все еще боролся за жизнь. Высокий всадник, молодой Абнер Джукс, поскакал ближе. Зная, что лисице пришел конец, он не мог оторвать глаз от двух темных пятен, двигавшихся на ослепительно ярком снегу, озаренном заходящим солнцем. Домино изнемогал. Он бежал теперь, увы, по косе, которая полуостровом вдавалась в реку и, следовательно, была западней. Река обманула его. Со злобным глухим лаем мчалась Гекла, первая отрезавшая ему всякое отступление. Все было видно, как на ладони. Большая прибрежная отмель, усеянная бегущими собаками, и широкая река с несущимися по ней льдинами. И сзади, и впереди везде верная смерть. Воющая свора с Геклой во главе уже достигла начала косы. С бешеным ревом мчалась река мимо поросшего осиной берега. Все теснее набегали льдины, и, наконец, столкнувшись в одну сплошную массу, на минуту с треском коснулись берега.
И тут Домино сделал то, на что решилась быть далеко не всякая лисица. Он оглянулся на Геклу, глянул на льдины и прыгнул. Очутившись на льду, он потихоньку стал перескакивать с льдины на льдину. Но тут ледяной затор рухнул и, оторвавшись, поплыл дальше. Между льдом и берегом образовалась полоса черной воды, которая становилась все шире. На самой дальней льдине, как на белом седле, стояла, изогнувшись, черная лисица. Свора с воем бессильной ярости остановилась на берегу, но Гекла, не помня себя, бросилась к краю ледяной гущи. Река неудержимая, неумолимая, быстро отделила от берега и ту льдину, на которой стояла собака. Так обе они, гонимая лиса и гонительница собака, понеслись навстречу своей гибели. Какой-то фермер, случившийся тут, прицелился было в лисицу, но юный Абнер Джукс вышиб ружье из рук глупца и невольно крикнул «Ура!». Повороты реки, льдины достигли быстроты длинного ровного пространства воды перед тем местом, где река низвергается, образуя Харнейский водопад. Юноша увидел пылающий закат и озаренную пурпуром реку, покрытую блестящими льдинами, уносившими в гаснущее сияние два живых существа. «Прощай, дружище», — сказал молодой охотник. «Прощай, моя славная собака!» Голос у юноши осекся. «Прощай, чернобурый лис! Ты жил победителем, и ты умираешь победителем! Мне хотелось бы спасти вас обоих, но вы погибаете славной смертью. Прощайте!»
Абнер уже не мог ничего больше разглядеть. У противоположного берега течение образовало широкий водоворот. Крутясь в водовороте, льдины с середины реки подошли совсем близко к берегу. Воспользовавшись благоприятной минутой, Домино собрал последние свои силы и прыгнул на берег. Он успешно перескочил через черный поток и очутился снова на твердой земле. Река, выручавшая лиса из беды в юности, спасла его и теперь. А позади, среди несущихся льдин, раздался протяжный отчаянный вой погибающей собаки. Но его заглушил шум воды.